В эфире беседа в студии «Радио на пути». У микрофона ваш ведущий Вадим Гетьман. Как обычно, наши программы выходят в эфир в районе Большого Сиэтла на частоте 11.50 с 6 до 7 часов вечера по средам. Повтор на следующий день с 5 до 6 часов утра. Кроме того, нас можно слушать в интернете на странице napути.info. Наш телефон 1-877-627-8844. И также напомню, что архив наших программ можно найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Так называется этот сайт. Вот уже на протяжении нескольких программ мы с вами слушаем размышления на тему о христианском браке. Эти размышления взяты из нескольких книг. Это книги и блаженного Августина, и одного из проповедников, который не так давно отошел в вечность, Ярла Николаевича Пейсти. Сегодня у нас будет очередная программа на эту тему. Итак, включаем запись.
Божьи установления для родителей. Часть первая. Is it a kind of dream? Floating out on the tide, following the river of death downstream. Oh, is it a dream? There's a fog along the horizon, a strange glow in the sky, and nobody seems to know where you go. And what does it mean? Доверчивая, чистая, простая душа ребенка Богом вручена родителям, как вазочка пустая, открытая от краешка до дна. Неосторожно сказанное слово, которое как птицу не вернешь, доверие может потрясти основы, как самая отъявленная ложь. Сказал одно, а делаешь другое. И ближнего при детях осудил. И этим сердце чистое, простое ребенка своего же засорил. И применив не к месту осторожность, предвзятое понятие навязал. И тем суждение личного возможность и выбора свободу отобрал. Характер у детей податлив, гибок, но можно, перегнув его, сломать. Не перечесть родительских ошибок, и все ж их часто можно избежать. Цветник духовный, Библия Господня, мед мудрости в ней льется через край, и тем, что для себя собрал сегодня, ты своим детям души напитай. Доверчивые, гибкие, простые, не знающие истинных путей, чем наполняешь вазочки пустые? Что сеешь в души чистые детей? How can the light that burns so brightly suddenly burn so pale, bright? Наше представление о воспитании детей слишком поверхностны и ограничены. Правильное воспитание вбирает в себя намного больше, чем просто определенный курс обучения. Это значительнее, чем только подготовка к жизни. Правильное воспитание предполагает гармоничное развитие физических, умственных способностей человека с ранних лет его жизни, а также его духовное развитие. Оно подготавливает каждого к радостному служению в этом мире и еще более отрадному и высокому служению в жизни вечной. Источник такого воспитания берет свое начало в Священном Писании и приводит к Всемогущему, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. У Него совет и разум. На нашей планете жили великие учителя, люди выдающегося ума и обширного исследовательского труда, чьи достижения преображали науку, открывали нашему взгляду огромные неизученные таинства. Этих людей почитали путеводителями и благодетелями рода человеческого. Но есть тот, кто стоит выше их. Мы можем проследить жизнь великих учителей мира сего, увековеченных памятью человеческой настолько, насколько позволяют нам это сделать исторические документы. Но свет сиял еще до них. Как Луна и планеты Солнечной системы светят отраженным от Солнца светом, так и великие мыслители мира, пока их учение истинно, отражают лучи Солнца праведности. Каждый проблеск мысли, каждая вспышка разума и интеллекта исходят от этого света. В наше время много говорят о преимуществах высшего образования. Истинное же высшее образование дарует тот, у которого совет и разум, и из уст которого знание и разум. Источник истинного знания и настоящего развития в познании Бога. Куда бы мы ни обратились, в физической, умственной или духовной сферах, куда бы мы ни посмотрели, удаляясь от греховного, всюду нам открывается это познание. В какую бы область знания мы ни окунулись с искренним желанием дойти до истины, мы обнаружим невидимый и могущественный разум, пребывающий во всем и везде. Разум человека соприкасается с разумом Божьим. Ограниченный разум с безграничным. Невозможно в полной мере оценить облагораживающее действие такого общения на тело, разум и душу. Результатом этого общения является самое высокое воспитание. Это установленный самим Богом метод усовершенствования. «Сблизься же с Ним», — призывает Он человека. Этим словам следовал отец нашего рода Адам, когда он стоял на земле святого Эдема во славе своего безгрешного совершенства. Бог учил его жить именно так. «Сблизься же с Ним». Думали ли вы о том, что дети — это наследие от Господа, дар от Небесного Отца? В 126-м псалме мы читаем: «Вот наследие от Господа, дети». Фактически, ваши дети являются Божьей собственностью, которую Он вверил в ваше распоряжение. Они являются частью Божьего завещания для вас, родители. Принимаете ли вы своих детей как дары? По всей вероятности, это трудно, когда ваши малыши всю ночь плачут и не дают уснуть, когда пятилетний шкодник приходит с дырой на новых брюках, а 12-летний забияка отослан из школы домой за драку. Наверное, в такие моменты вы благодарны, что не получили больше даров, чем уже имеете. Но Бог дает только добрые дары. Каждый из детей — это добрый дар, наследие от Господа. Будьте благодарны за своих детей. Кроме того, дети — это награда от Господа. Псалмопевец говорит: «Награда от Него — плод чрева». Бог с любовью дал вам детей как награду. Дети — это гораздо больше, чем всего лишь результат биологического процесса. Дети — это не только помеха в вашей работе и нарушение вашего покоя. Дети вверены вам. Это Божья собственность, из любви преданная вам как награда. Родители, вы счастливцы, вы благословлены Богом. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Дети — это стрелы. Родители, вы должны быть подготовлены, преданы. Вы нуждаетесь в близости с Господом, если вы хотите быть счастливыми родителями. Бог дает родителям детей, и родители должны позаботиться о том, чтобы стрелы достигли определенной цели. Псалмопевец говорит: «Блажен человек, который наполнил ими колчан свой». Не прислушивайтесь к мнению мира о величине колчана, о величине семьи. Слушайте Бога. Не расстраивайтесь, если у вас вообще нет детей. Не унывайте, если у вас их 7 или 8. Дети вверены вам Богом, и вам послано их столько, сколько Он хочет, чтобы вы имели. Еще одно прообразное описание ребенка вы найдете в 127-м псалме. Здесь о детях написано как о масличных ветвях. Сравнение, которым пользуется псалмопевец, касается растения, которое нуждается в том, чтобы его поливали, очищали и вообще заботились о нем, прежде чем оно начнет плодоносить. Это является напоминанием для родителей об их обязанностях по отношению к своим детям. Ребенок, который растет в атмосфере любви, заботы и постоянно поддерживаемой дисциплины, станет плодотворной, уравновешенной личностью, стрелой в колчане. Дети — это наследие, награда, стрела и растение. В больших городах Америки повсюду расклеены большие рекламные афиши. На стенах домов, на зданиях почтамтов, куда ни посмотришь, все та же афиша, а на ней слова: «Уже поздно. Родители, знаете ли вы, где ваши дети?» Цель этих афиш — побудить родителей всегда знать, где находятся их дети, чем они заняты, и таким образом предотвратить возможные неприятности. Родители, знаете ли вы своих детей? Знаете ли вы, что значит любить своего ребенка? Любите ли вы его? Рассмотрим 4 аспекта любви, которые непременно должны быть видимы в общении с вашими детьми. Первое — это умение слушать ребенка. Я имею в виду действительно слушать. Прислушиваться не только к тому, что говорит ребенок, но и к тому, чего он не сказал, спрятав невысказанным в своих мыслях. Родители, которые проявляют интерес к разговорам ребенка, поистине мудрые родители, потому что с помощью слов ребенок выражает свои чувства. Научились ли вы слушать? Кто больше говорит в семье, вы или ваш ребенок? Когда ребенок рассказывает вам что-то, наблюдается ли у вас тенденция сменить тему разговора? Если вы не прислушиваетесь к ребенку, вы тем самым показываете, что вас это не интересует. Ничто так не ранит ребенка, как безразличие родителей. Умение слушать — это одно из доказательств любви. Следующее доказательство — это манера говорить с ребенком. К большому сожалению, редко встречаются родители, которые благосклонно и любезно разговаривают со своими детьми. Редко можно услышать от родителей что-то вроде того: «Хорошая моя, сегодня утром я была раздражена. Благодарю за твое терпение, прости, пожалуйста». Или: «Сказанное мною в присутствии посторонних, должно быть, смутило тебя. Я не должна была говорить этого». Или: «Сын, отец пообещал тебе сделать это сегодня, и я нарушил это обещание. Прости меня». Такие извинения требуют определенного мужества, но они являются признаком зрелых, любящих родителей, которые способны признать свои ошибки и обращаются со своими детьми с уважением. Скажите всего лишь несколько слов: «Большое спасибо» или «Я очень ценю это, очень признателен». Когда ребенок помог в какой-то работе, сделал что-то с большим старанием. Это выражение любви, вежливость и обходительность так важны в семье. Пожалуйста, спасибо, простейшие слова. Но они так много значат в превращении семьи в мирную пристань. Родители, учите ли вы детей вежливости и заботливости своим личным примером? Отцы, разговаривая с детьми, не пугаете ли вы их? Если мы не научимся говорить с детьми мягко, с любовью и уважением, не стоит удивляться тому, что дети избегают общения с нами. Мы не умеем выслушивать своих детей и не умеем говорить с ними. Знание, как наказывать детей, является еще одним доказательством любви. В этом вопросе вы можете встретиться с двумя крайностями. Наказание или непоследовательно, или чересчур сурово. Наказание – одна из областей воспитания, которую все мы должны освоить. Нам необходимо научиться последовательности, так, чтобы то, что считалось неправильным вчера, оставалось неправильным сегодня. Когда вы наказываете ребенка за плохой поступок, он должен знать, почему его наказывают. Недопустимо внезапно менять свои требования. Такие перемены вызывают у ребенка недоумение и ожесточение. Другая крайность – это суровые, чересчур строгие формы наказания. Когда в наказании отсутствует любовь, само наказание неправильно. Наказание не предназначено для облегчения жизни родителей. Его цель – помочь вырастить ребенка уравновешенной гармоничной личностью. В Библии понятие «дисциплинирование ребенка» больше отражает смысл воспитания, чем наказание. Четвертое доказательство любви проявляется в том, насколько вы способствуете развитию своего ребенка. Что со своей стороны делаете вы, родители, чтобы помочь ребенку достичь поставленных перед ним целей? До тех пор, пока вы не научите ответственности своих детей и не поможете им достичь зрелости, вся ответственность на ваших плечах. Дети очень отзывчивы, они склонны подражать. Вы инициаторы, и вы пример. От вас зависит, какими будут ваши дети. Наставь юношу при начале пути его. Здесь не сказано «наставь его на твой путь». Это путь его, который определен Богом именно для него. Он единственный в своем роде. Наиболее несчастны и непослушны те дети, которых с самого раннего детства вынуждали быть не тем, чем они были на самом деле. Некоторые родители думают, что дети должны быть точной копией их самих. У детей должны быть те же интересы, они должны реагировать точно так, как их родители, и точно так же поступать. Нет, это неправильный образец. Апостол Павел описывает церковь Божьих детей как тело Христа. Каждый ее отдельный член занимает свое особое место, имеет свое предназначение и уникальный характер в том же самом теле. Иногда это приводит к трениям и разногласиям, но тем не менее каждый член полезен и необходим. Бог обращается со своими детьми как с уникальными личностями. Он воспитывает нас, наставляет нас, наказывает нас, чтобы мы стали тем, что соответствует Божьим замыслам о нас. И запомните, Бог никогда не создает копий. Он творит только оригиналы. Родители должны искать Его совершенной воли, мудрого и единственного в своем роде замысла для каждого ребенка. Наставь ребенка, чтобы он был тем, кем хочет его видеть Бог. Вот о чем говорит этот стих из книги Притчи. Этот процесс должен начаться, когда ребенок еще совсем маленький. Но, возразите вы, в младшем возрасте они абсолютно невинны. Как могут они причинить какой-нибудь вред? Знаете, у меня 9 братьев и сестер, говорит Пейсти, и я наблюдал за большинством из них, когда они подрастали. Могу сказать, что ни один из нас не был настолько невинным. Одно из первых слов, которые мы научились говорить, было «нет», или «я не буду», «я не хочу». И еще, несомненно, все мы знали, как кричать и плакать, когда получалось не по-нашему. Никто не учил нас этому. Мы сами знали это, и научить нас надо было, как быть хорошими. Мы уже знали, как быть плохими. И это как раз то, о чем говорит нам Библия. «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь». Мы, грешники, уже с самого момента рождения. Мы наследовали грех от Адама. Вот почему не надо учить детей быть плохими, они уже испорчены. Родители не должны игнорировать греховность души ребенка, его греховную природу. На это необходимо обратить внимание, притом сделать это нужно со дня рождения. Родители должны возбудить в своем ребенке жажду к хорошему, к тому, что имеет неприходящую ценность. Именно родители в первую очередь ответственны за духовное воспитание своих детей. Если ребенок не видит, что в семье имеет место последовательное живое христианство, очень маловероятно, что он примет церковное христианство. Вам, родители, предоставлена возможность привить вашим детям желание посещать церковь. Тогда не будет необходимости подталкивать их, чтобы они шли, потому что они сами захотят побольше узнать о Боге, который занимает такое важное место в семье. И не забывайте молитвы. Наилучшее, что вы можете сделать для своих детей, это молиться о них. «Люби или погибни». В Америке была издана книга, озаглавленная «Люби или погибни». Эти слова могут показаться странными, но это действительно так. Если мы не любим, если нас не любят, мы погибаем. Рене Спиц привел интересное исследование в Южной Америке с целью установить, какое значение в жизни детей имеет любовь, проявленная к ним взрослыми. Наблюдаемые воспитывались в разных условиях. К первой группе относились дети от трехмесячного возраста до пятилетнего, которые росли в домашних условиях и воспитывались своими матерями. Каждая мать старалась оказать ребенку много внимания, нежности, любви и поощрения. Не было никаких ограничений во времени, которое она могла проводить со своими детьми, оказывать им любовь и удовлетворять их основные нужды. Вторая группа наблюдаемых была в приюте для подкидышей. В течение того же самого срока, с трехмесячного и до пятилетнего возраста, в этом приюте воспитывались дети без родителей. Большинство из них были сиротами. Дети находились на попечении постоянно занятых нянь, из которых каждой в среднем приходилось делить свое внимание между 8-12 детьми. Няни были в состоянии удовлетворить только самые существенные нужды детей – перепеленать их, переодеть, вымыть и накормить. Закончив процедуры с одним ребенком, они торопились к следующему. Совсем не оставалось времени, чтобы обнять детей, проявить нежность и любовь или поощрить их в чем-то. Результаты были поразительными. В первой группе у детей наблюдалось совершенно нормальное развитие, зато в приюте для подкидышей, несмотря на совершенно одинаковые условия гигиены и питания, в обстановке, где некогда и некому было проявить любовь, результаты наблюдений резко отличались от результатов в первой группе. Доктор нашел этих детей эмоционально истощенными. Он обнаружил, что многие не умели правильно говорить, ходить и кушать. Все 90 детей, за исключением одного или двух, были настоящими инвалидами. По словам врача, они вели себя подобно апатичным идиотам. Также поражал процент смертности. В течение пятилетнего периода под наблюдением было 239 детей. В течение этих 5 лет в группе детей воспитывавшихся в домашних условиях, все дети остались живы. В приюте для подкидышей процент смертности достиг 37%. Из слышанного следует ясный вывод. Если нас не любят, мы погибаем. Мы хотели бы вкратце рассмотреть, насколько это важно, чтобы ребенок чувствовал настоящую, безоговорочную любовь родителей. В Библии мы читаем, что Бог любит нас безоговорочно. Основанием прочных отношений с сыном или дочерью тоже является безоговорочная любовь. Только такая любовь может гарантировать развитие всех способностей человека. Только на основании безоговорочной, безусловной любви, независимо от обстоятельств, можно предотвратить такие проблемы, как обидчивость, огорчение, страх и неуверенность. В 10 притче 12 стих говорится: «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Знаете ли вы, что такое безоговорочная любовь? Это значит любить ребенка, несмотря ни на что, независимо от того, как ребенок выглядит, независимо от его талантов или дефектов, независимо, такой ли он, каким мы хотим его видеть или нет. И самое трудное – это любовь, независимая от его поведения. Безоговорочная любовь. Безоговорочная любовь – это любовь к ребенку даже в тех случаях, когда нам просто ненавистно его поведение. Безоговорочная любовь в семье – это идеал, к которому мы все должны стремиться. И в то же время мы должны согласиться, что этот идеал не всегда достижим на все 100%. Каждый ребенок нуждается в том, чтобы его любили, и подсознательно каждый ребенок понимает это. Ребенок постоянно спрашивает у окружающих: «Ты меня любишь?» Возможно, он выражает этот вопрос не словами, а своим поведением, но он постоянно всем своим существом взывает о том, чтобы родители показали ему, что они его любят. «Мама, папа, вы меня любите?» Обычно ребенок задает этот вопрос своим поведением. То, что он делает, часто это непослушание. Бунт против родителей на самом деле является внутренним окликом. «Любите ли вы меня?» Ребенок может жить в доме, где удовлетворяются все его нужды, где он обеспечен пищей, одеждой, кровом и в избытке имеет все, но если он не чувствует, что он любим в семье, он никогда не будет счастливым. Что еще хуже, когда он вырастет, он будет огорченным, обидчивым, исполненным бунтарским духом. Существует множество примеров судеб детей, которые выросли в обеспеченных семьях, где удовлетворяли все их физические нужды, но эти дети ожесточены, обижены на своих родителей и отвергают их авторитет. И все это происходит от того, что они не чувствовали безоговорочной родительской любви. Но почему существует такое страшное положение? Большинство родителей действительно любят своих детей и стараются как можно лучше выразить эту любовь. Главная причина того, что дети не чувствуют любви родителей, в том, что родители не всегда знают, как выразить свою любовь к детям. Родители могут выразить свою любовь к детям, научившись отдавать им все свое внимание, а для этого необходима практика. Но самое главное – это взирать на Господа, брать пример с Него и изучить, как наш Небесный Отец проявляет свою любовь к нам, Его детям. Установление глазного контакта. Не секрет, что каждый здоровый, нормальный человек ищет контакта с другими людьми. И основной способ установления такого контакта – это глазной контакт. Оказавшись в группе неизвестных нам людей, мы смотрим в глаза всем присутствующим, пытаясь поймать чей-либо взгляд и таким образом установить с кем-нибудь из незнакомцев глазной контакт. И как приятно, когда в ответ на наш поиск кто-то отзывается дружеским приятным взглядом. Но что подразумевается под глазным контактом? Глазной контакт – это смотреть человеку прямо в глаза. Сопровождаемый ласковыми словами и особым выражением лица, например, улыбкой, глазной контакт может быть очень приятным. Но, к сожалению, некоторые родители, не задумываясь, используют глазной контакт в других целях. Родители дарят любящий взгляд только при определенных условиях, чаще всего, когда ребенок хорошо ведет себя, и родители могут гордиться им. Ребенок воспринимает это как условную любовь. И, как мы уже говорили, он не может правильно развиваться при таком отношении. Хотя мы любим своего ребенка, но необходимо также иметь с ним правильный глазной контакт, иначе он сделает вывод, что мы любим его не всегда, а лишь при определенных условиях. Многие родители склонны использовать глазной контакт главным образом с целью утверждения своего мнения, и часто это оказывает отрицательное действие. Мы ведь знаем, что ребенок особенно внимателен, когда мы смотрим ему прямо в глаза. И родители часто пользуются этим методом, чтобы исправить или покритиковать ребенка. Хотя это очень действует на маленьких детей, но они слушаются только из страха. И по мере того, как ребенок подрастает, этот страх превращается в огорчение, обиду и расстройство. Все мы знаем, что дети учатся жить, подражая своим родителям. Если родители постоянно уделяют ребенку внимание, обращая к нему одобрительный, любящий взгляд, ребенок научится делать то же самое. Если мы пользуемся глазным контактом с целью выразить свое раздражение, тоже будет делать и ребенок. Один христианский деятель, который имеет 2 сыновей 2 и 6 лет, рассказывал о случае, благодаря которому он понял важность глазного контакта. Через неделю после того, как семья переехала на новое место, он заметил в своих сыновьях неприятную перемену. Они стали плаксивыми, раздражительными, часто дрались и постоянно мешали родителям. В это время родители работали, не покладая рук, стараясь до начала следующей рабочей недели привести в порядок дом. Их раздражало необыкновенно безобразное поведение сыновей. Они решили, что причиной этому был переезд. Но, подумав немного и поставив себя в положение ребят, отец вдруг понял причину такого поведения детей. Раньше он и жена проводили с мальчиками много времени и часто разговаривали с ними, но в эти дни они до того были заняты работой по устройству на новом месте, что не успевали оказать детям необходимого внимания. Они не находили времени, чтобы установить глазной контакт, поласкать их взглядом своим или, взяв на руки, прижать к себе. Эмоциональные запасы детей истощились, и своим поведением они фактически спрашивали: «А любите ли вы нас?» По-своему, по-детски, они задавали вопрос: «Вы нас на новом месте тоже любите? Все ли осталось так, как было между нами раньше?» Это очень характерная для детей реакция во время каких-либо перемен. Узнав о важности глазного контакта, родители на следующий день как можно чаще старались смотреть детям в глаза, внимательно выслушивать их, и перемена была поразительной. По мере того, как пополнились их эмоциональные запасы, дети опять стали веселыми, как это было раньше, и больше не мешали родителям в их работе, мирно играя друг с другом. Потребовалось немного времени, но это было полезно проведенное время, возвратившее детям счастье и уверенность в любви родителей. У новорожденного уже со 2-й-4-й недели обнаруживается способность сосредоточить свой взгляд. Первое, что обращает на себя внимание младенца, это человеческое лицо. Но особенно привлекают его глаза. С 6-8-недельного возраста можно заметить, что его глаза постоянно двигаются, как бы в поиске чего-то. Глаза похожи на две радарные антенны, постоянно передвигающиеся и ищущие. Младенец ищет другую пару глаз. В двухмесячном возрасте глаза ребенка уже устанавливают контакт с другой парой глаз. Он уже реагирует эмоционально и в этом раннем возрасте нуждается в пополнении своих эмоциональных запасов. Удивительно, не так ли? Не мудрено, что чувства и отношения ребенка к окружающему миру определяются на таком раннем этапе его развития. Специалисты утверждают, что личность и характер ребенка, его образ мышления, стиль речи и другие важные черты характера формируются до пятилетнего возраста. Мы должны с самого начала оказывать ребенку постоянную, согревающую его любовь. Безоговорочная любовь является непременной частью воспитания ребенка, чтобы он мог расти здоровым человеком, способным правильно воспринимать мир и общаться с другими людьми. И самое важное в том, что ребенок, испытавший безоговорочную любовь в семье со стороны своих родителей, сможет иметь правильное представление о безграничной и безоговорочной любви Бога к нам, людям. Установлением положительного глазного контакта мы имеем простой, но очень важный и эффективный способ проявления такой любви. Сосредоточенное внимание. Дети, ведите себя как следует, а то придется вас закрыть в спальне. Аня, Петя, потише. Взрослый разговаривает. Родители Пети и Ани были заняты гостями, приглашенными к обеду. Взрослые были увлечены разговором, а дети становились все более и более неугомонными. Дети, потише, предупреждаю вас в последний раз. Мы, взрослые, очень часто думаем, что дети должны быть видны, но их не должно быть слышно. Дети должны быть там где-то, на заднем плане, в тени, откуда они не могут побеспокоить или прервать нас, взрослых, ведь у нас множество дел гораздо более важных. Обстановка в семье, в которой живут Петя и Аня, очень типична и абсолютно не нова. Почти 2000 лет тому назад, во времена Иисуса Христа, встречаем подобные обстоятельства. В Евангелии от Марка мы читаем, что Иисус с учениками находился в одном из домов. Они вели серьезный разговор на очень важную тему. Ученики задавали Иисусу вопросы и внимательно прислушивались к его ответам. Затем, неожиданно, в самый разгар беседы, группа детей ворвалась в дом. Я не думаю, что в течение 2000 лет что-то существенно изменилось в характере детей. Они разговаривали, смеялись и, согласно мнению учеников, мешали. Ученики хотели прогнать детей, но мы читаем, увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». Иисус придавал детям большое значение. Он знал, насколько важно провести время с детьми и уделить им внимание. Существует множество разных путей выражения любви к детям. Различные ситуации требуют, чтобы в каждой из них любовь была выражена по-разному. Иногда это всего лишь взгляд в сторону ребенка, когда он обращается к вам. Бывают моменты, когда ребенок нуждается в легком прикосновении к плечам, в нежных объятиях или в улыбке. Это по-разному выраженное расположение имеет большое значение, но требует немного времени или жертв со стороны родителей. Сосредоточенное внимание – еще один важный метод выражения любви к ребенку. Он требует большого количества времени и сил. Что такое сосредоточенное внимание? Это проявление к ребенку полного, безраздельного внимания таким образом, что у него не остается никаких сомнений в том, что он любим. Это означает, что ребенок ощущает полную заинтересованность со стороны взрослого, признательность и, если хотите, даже уважение. Сосредоточенное внимание позволяет ребенку чувствовать, что для родителей он наиболее важный человек на свете. Не слишком ли это много, скажете вы? Мы не думаем, особенно когда читаем о том, как обращался с детьми Иисус. Библия говорит о детях, как о дарах от Господа, щедрых дарах. В очах Божиих дети имеют величайшую ценность, и они нуждаются в сосредоточенном внимании своих родителей. Ребенок нуждается в правильном эмоциональном, физическом и духовном развитии. Это также отражается на способности ребенка общаться с другими людьми и любить людей. Под сосредоточенным вниманием мы не имеем в виду покупку ребенку мороженого или конфет. Подарки и сладости никогда не должны занимать место искреннего, заботливого внимания. Сосредоточенное внимание вовсе не значит давать ребенку все, что ему захочется. Сосредоточенное внимание – это скорее отношение и отклик, чем какие-то определенные действия. Это скорее улыбка и готовность выслушать, чем подарок или кулек конфет. Еще в самом начале мы отметили, что проявить к ребенку сосредоточенное внимание трудно. Почему это так трудно? Потому что для этого необходимо время. Я думаю, вы согласитесь, что время – это одно из наиболее драгоценных сокровищ, принадлежащих нам, и кажется, что все нам его недостает. Имея 24 часа в сутки и 7 дней в неделе, фактически невозможно справиться со всеми нашими обязанностями. Остановитесь и подумайте об этом. Действительно, у вас может быть масса неотложных дел, но как быть с детьми? Дождутся ли они когда-нибудь времени и внимания, которое вы отнимаете у них, чтобы управиться с делами, кажущимися вам гораздо более важными? Ребенок нуждается в сосредоточенном внимании, и на это уходит время, много времени. В таком случае что же нам делать? Необходимо определить, что является первоочередным для нас, и следовать этому определению. Что является первоочередным в вашей жизни? Задумывались ли вы над этим? Что наиболее значимо в вашей жизни, а что второстепенно? Неплохо было бы сесть и внимательно, с молитвой, подумать о своих обязанностях и о порядке их очередности. Что наиболее важно? Работа? Церковь, супруг или супруга, дом, дети, друзья. Библия дает нам указание, что для нас должно быть первостепенным. Мы находим, что семье принадлежит первое место. Во-первых, это наша небесная семья. Первоочередным и наиболее важным для меня должен быть Бог и взаимоотношения с моим небесным Отцом. Мои взаимоотношения с Ним окажут влияние на все другие виды отношений. Вторым по значимости для меня является мой супруг или супруга. И третьим – дети. Только после семьи можно назвать церковь, работу, друзей, дом и все остальное. Бог, супруг или супруга – дети. Это самое главное и должно быть на первом месте. После того, как проведено время с Господом, а затем с вашими супругой или супругом, следующее наиболее важное – это ваши дети. Теперь подумайте. Возможно, что-либо еще вклинилось между только что перечисленным. Ваша работа, ваши друзья, а может быть, даже церковь? Тогда, согласно Божьим принципам, очередность, установленная вами, ошибочна. Дети – очень чувствительны, и мы должны понимать, что каждый ребенок – это ярко выраженная индивидуальность. Каждый ребенок реагирует по-своему и имеет свои нужды. Но все дети, без исключения, имеют общую нужду, чтобы родители уделяли им полное внимание. сядьте и с Божьей помощью постарайтесь определить, что для вас является первостепенным. Проверьте, соответствует ли установленная вами очередность обязанностей Слову Божьему. Хорошо, полезно проводите время со своими детьми, даря им не вещи, а себя. Они хотят быть с вами и нуждаются в вас, а не только в подарках, игрушках и сладостях. Уделите им ничем не отвлекаемое, безраздельное и полное внимание. И вы будете наслаждаться результатами приложенных усилий, когда увидите, как ваши дети вырастут здоровыми и уравновешенными людьми. Божьи установления для родителей. Наиболее сжато, хоть и всеобъемлюще, формулируется призыв к родителям в одной фразе, которую находим в послании Павла к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Таким образом, смысл Божьего установления для родителей апостол передает здесь, исходя из трех главных повелений – любовь, дисциплина, учение. Эта простая схема родительской ответственности строится в соответствии с примером, который подает нам сам Бог. Некоторые философские школы хотели бы свести смысл религии к созданию образа отца. В окружении космоса человек, мол, испытывает страх, смешанный с благоговением, и, испытывая потребность в безопасности и защите, создает себе небесного отца. Однако Библия излагает все это в обратном порядке. Это Бог проецирует образ, свой собственный образ на человека. Он создал человека по своему образу, и частично Божий образ в человеке как раз в том и выражается, что мы разделяем его отцовство, то есть, как и он, являемся отцами, в смысле родителями. Бог является отцом, и все земное отцовство происходит от небесного Отца. Бог начинает с учения. Он дает нам познание истины. Там, где учение отвергается или игнорируется, он прибегает к дисциплинарным мерам воздействия. И меры эти нелегки. Это страшный суд. Тем не менее, эти дисциплинарные меры не противоречат его любви, а подтверждают ее. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает». Бьет же всякого сына, которого принимает. Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Евреям 12 глава. В этих стихах главные составные упомянутой схемы следуют в обратном порядке, но все три – ясны и очевидны – учение, дисциплина и любовь. Именно так проявляет свое отцовство вечный Бог. Он совершенный Отец и является образцом для подражания всем нам, кто наделен привилегией отражать образ его отцовства здесь на земле. Воспитывайте. Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится, когда я состареет. Глен Кларк, один из великих учителей молитвенной жизни прошедшего поколения, сказал как-то, что каждый ребенок приходит в этот мир, имея при себе запечатанное распоряжение. У каждого человеческого существа свое особое предназначение, которое ему предстоит исполнить. Когда кто-то, родившись вновь, входит в христианскую общину, эта истина превалирует в его жизни. Апостол Павел описывает церковь как тело Христово, в котором каждый из членов занимает свое особое место и выполняет свою особую функцию, будь то глаз, ухо или нога. Каждый человек приходит в этот мир и входит в тело Христова со своими запечатанными распоряжениями, которые он призван исполнить. Родители, помимо всего прочего, должны помочь ребенку распечатать его распоряжение, то есть открыть, чем Бог предназначает ему быть и что делать. Воспитывать нашего ребенка нам надо так, чтобы он стал не просто тем, чем должен стать всякий ребенок, но тем уникальным и особым существом, каким должен стать именно он. Это означает, что воспитание каждого из своих детей родителям следует осуществлять под творческим руководством Святого Духа. Всем родителям надо приспособиться к нелегкому порой сознанию, что дети их не похожи друг на друга, и несходство это увеличивается по мере их взросления. Говорит ли это, что семья должна стать ареной для проявления безудержного индивидуализма? Отнюдь. Ведь различия в характере и складе наших детей свидетельствуют лишь о том, что у Бога для каждого из них свое особое предназначение. Родителям следует остерегаться навязывать ребенку собственные желания и амбиции. Между тем, явление это довольно распространенное, когда кто-то из родителей пытается прожить тот или иной аспект собственной жизни в жизни сына или дочери. Скажем, мать, которая, будучи подростком, отличалась живым характером и пользовалась популярностью среди сверстников, пробует воспроизвести такие же особенности в дочери, натаскивая ее в той же роли, какую играла сама. Если дочери присущи схожие черты, вреда от этого не будет. Но если ее запечатанное распоряжение иного рода, если она от природы спокойна и застенчива, попытки матери могут навлечь на нее невыразимое страдание. Народная школа может лишь до определенного предела удовлетворять индивидуальным запросам и различиям. Родителям же необходимо постоянно спрашивать не только, правильно ли я поступаю, но и правильно ли я поступаю в отношении этого ребенка. Помогает ли мой метод воспитания стать этому ребенку тем, чем он должен стать? Воспитание наших детей мы начинаем со старательного обучения. Мы учим их, как сидеть и вести себя за столом, как завязывать ботинки, водить автомобиль, даем им представление о нравственных ценностях. Терпеливо и любовно должны мы учить наших детей тому, что хотим, чтобы они усвоили. И это задача родителей – проследить, чтобы ребенок точно понял, что от него хотят. Причем недостаточно, чтобы он понял это умом. Важно показать ему, как следует выполнять то или иное распоряжение, помочь выполнять его хорошо. Это особенно важно в привитии трудовых навыков. Большинство родителей повинно в том, что отдают распоряжение, не приложив соответствующего усилия, чтобы точно показать ребенку и научить его, как следует их выполнять. Между тем, время и усилия, затраченные в начале, впоследствии спасут часы, которые из-за привычки работать спустя рукава, могут быть потрачены впустую. Если вы жалеете время и силы на тщательное обучение ребенка, то не имеете права ожидать от него прилежания и мастерства в чем бы то ни было. Даже совсем маленькие дети могут помогать матери в работе по дому. 4-летнему малышу поручите, к примеру, ежедневно высыпать содержимое корзинок для бумаг в помойный бак. 6- и 7-летние могут помогать накрывать на стол. Каждый раз, давая ребенку новое задание, подробно объясните ему, что к чему. Если 4-летний обронил несколько бумажек по дороге, матери не следует жалеть время на то, чтобы отвести его назад и все сделать самой. Но на рассыпавшиеся бумажки не надо смотреть лишь как на мусор, который подобрать и дело с концом. На этих бумажках ваш ребенок набирается опыта. Время, затраченное на привитие ему этого опыта, теперь окупится впоследствии, когда он овладеет навыками аккуратного и тщательного выполнения любой работы, за какую бы он ни взялся. Ничего не может быть полезнее при обучении ребенка, как дать ему возможность выполнять серьезную работу. Одна из немалых проблем, связанных с урбанизацией нашей культуры, состоит в том, что такие возможности нам все труднее изыскивать для детей. И все-таки их надо находить. Работу по дому ребятам следует поручать, как только они будут в состоянии справляться с нею. Из времени, которое им отводится на игры и досуг, надо тщательно выкраивать время для серьезной работы. Естественно, что чем дети меньше, тем больше времени они играют. Но по мере их подрастания надо, чтобы время, отводимое им на игры и труд, все более смещалось в сторону труда. Во исполнении библейского правила для взрослых примерно седьмая часть времени отводится на досуг. 6/7 на работу. Детская работа включает, конечно, и задания, которые ребенок имеет вне дома, то есть учебные занятия, общественная работа в школе, занятия спортом, присмотр за малышами, музыкальные уроки и разного рода упражнения и тренировки. Одной из простейших мер предотвращения подростковой преступности является приобщение детей к занятиям и труду. Плохо, когда на них не возлагают никакой серьезной ответственности. Это, в частности, подтверждается наблюдением, сделанным одним из муниципальных судей. «Мы обнаружили, что во время футбольного сезона, — пишет он, — с членами школьных команд не происходит никаких неприятностей. Они так устают за день, что к вечеру их хватает только на то, чтобы добраться до постели. Когда же футбольный сезон проходит, ребята начинают слоняться по округе, и некоторые из них попадают в полицейский участок».